Вот такая отсылка в те давние страшные кровавые времена, когда люди писали в Советском Союзе друг на друга доносы.
Ну, бывало, есть, бывало.
Не в нескольких произведениях, это вот как же...
Есть,
вот,
да.
И даже есть какая-то вот такая, вот, значит, проекция на будущее, что если мы вот так будем себя сейчас, то опять мы вернемся в эти страшные времена, и опять вот это все будет, будем писать
нет,
доносы.
Это
и автор как бы, я сейчас как читатель рассуждаю, что я услышал. И автор как бы вот намекает, что что ж это за система-то такая была, что люди были вынуждены вот это все делать, и какой кошмар их, слава богу, или, может быть, не дай бог, чтобы опять. Вот. Но тут такое произошло, Александр и Дмитрий Юрьевич, что... блогер российский Кирилл Федоров, вернее, не российский, он из Латвии, он русский, но латвиец. Он отсидел год в местной тюрьме и, значит, освободившись, его там отпустили, взяли денег, обменяли и прочее. Он рассказал, как вообще все было. Значит, приняли его, ну, за то, что он якобы пророссийский, за то, что у него якобы связи, за то, что он шпион, значит, как его там обвинили. Вот самое интересное, что на него, оказывается, граждане Латвии написали 27 сообщений о его подрывной деятельности.
Естественно.
Включая то, что у него там машина очень дорогая, подписчиков у него больше, чем у латвийских телеканалов. И вообще ведет он такой антисоциальный и, я даже сказал, враждебный образ жизни. Ему тут же, значит, впаяли, не знаю, как по-латвийски будет, по-латвийски педозру, значит, по там 6 статьям, включая шпионаж, там, ну, в общем, в лучших традициях. Все, там чуть ли не японский шпион и все такое. Ну, в общем, год отсидел без всего, ну, потом, значит, обвинили. Вот, так вот, возвращаясь к твоим произведениям, и, кстати, к этой самой, я тут перечитал даже ради такого случая, собственно, эту фразу Довлатова про 40 миллионов доносов и его статью. И статья-то не про это. Там статья, знаете, про что? Там
40? Статья-то... 4 миллиона.
4 миллиона, да. Там статья не про это, а статья про то, что... Да, там статья про то, что в общем, разные люди, они в разных обстоятельствах могут оказываться там, значит, вот волей обстоятельств, либо хорошими, либо героями труда, либо, значит, вот этими, а ну вот... То есть человек человеку не друг, товарищ и брат, и не волк, а он человеку никто. И в зависимости от обстоятельств, он, значит, вот как бы поведет себя так, как эти обстоятельства ему подсказывают в этой ситуации вести себя правильно. Ну, то есть, это не связано с советской системой, а вообще вот люди такие, природные.
Мысль-то глубокая, на самом деле.
Да, мысль хорошая. Я с ней тоже не очень согласен, потому что мне кажется, что не все люди такие, и многие ведут себя в соответствии с какими-то другими принципами. Вот хочется вашу точку зрения на этот счет про доносительство, про то, действительно, вот, ну, исходя из этих фактов, Саш, не стал ли ты сомневаться, что это не уникальная черта там советской
системы? А я никогда
системы?
Не говорю, что уникальная.
И так далее. Нет, ну, и вот Дмитрий Петр, Юрьевич тоже бы, если да. прокомментировал, было бы здорово, что же делать в цивилизованной Европе, то там же как-то вообще же они...
Смотри,
демократия там.
Пользуясь твоими уроками, чтобы всегда нужно, если был высказан тезис про тебя, который не верен, его нужно сначала опротестовать. Я никогда не говорил, что это уникальная какая-то черта нас, как народа. Нет, конечно, доносительство есть везде, абсолютно. Везде это черта человека. Более того, система в ряде стран, как и у нас, и на Западе, и на Востоке, может либо поощрять, либо не поощрять доносительство. Ну, допустим, стандартный пример, когда наши мигранты, уехавшие в США, сталкивались с ситуацией, они выпьют, едут домой, и их американские друзья звонят в полицию, говорят, вот там товарищ, он бухой, едет, остановите его. Доносительство это или не доносительство? Я, когда говорил про доносительство в Советском Союзе в 30-е годы, говорил лишь о том, что когда система позволяет за счет твоего доноса улучшить твое материальное положение, mm-hmm. то этой системой начнут люди пользоваться. И чем будет безнаказаннее система, тем лучше. Вот, собственно говоря, только об этом вопрос. А так сказать, mm-hmm. что мы более доносительские, чем другие, конечно же, бред. Нет,
понятно. Абсолютно
люди вообще люди одинаковые во всем мире. Нельзя давать им возможность для того, чтобы их пороки использовались. Вот и все.
Я забыл, принято. Кстати, представить всех участников. Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Трофим Татаренков, Петр Лидов.
И вот, Петр, извини, пожалуйста, извини, Дмитрий, я добавлю сразу быстро и потом тебе уже. И, к сожалению, сегодня социальные сети и вот процветающая, опять же, по всему миру культура отмены, она дала возможность для этого доносительства, она дала огромные возможности, потому что сегодня, ведь когда я, допустим, публикую, условно говоря, что-то о Трофиме, и мне в комментариях пишут, а вы знаете, что он такой-то? Это же донос. Либо наоборот, пишу о своих друзьях, других точек зрения. Но а вы знаете, что они говорят?
Нет, Саш,
а это
нет,
что? Нет, если. А потом из этого тебя выпиливают, условно говоря, из какой-то социальной сети. Пишут
Данил Сандриевич,
из Ютуба, да. Социальные сети дали возможность для
доносительства.
Вот. Неважно откуда. И это тоже доносительство. Вот. И, это везде одинаково, нет никакой разницы. Как только людям даешь инструмент, они начинают им пользоваться. Поэтому и с сетевым доносительством, которое, естественно, не предполагает никакой возможности защиты, закона какого-то. Мы вчера я был в высшей школе экономики, мы как раз обсуждали на факультете права то, что сетевая травля и запреты или когда тебя отнимают аккаунты, не предполагает юридической особой защиты. Ну, то есть, условно говоря, ты не можешь пойти в суд и сказать, а меня затравили. Вот, в большинстве случаев. Все, я закончил. Дмитрий Юрьевич.
Довлатов, безвольная алкоголическая сущность, мягкое как говно. Естественно, а чего? Автор пишет сам про себя всегда. Он сам про себя пишет. Ты вот говоришь, например, про то, что люди могут воспользоваться. Да, могут воспользоваться. Вот, например, у тебя бизнес, а я твой конкурент. Я немедленно ментам на тебя донос напишу. К тебе придут, изымут все у тебя. Компьютеры, например. И у тебя работа на месяц встанет. А за это время я застолблю все твои участки и лишу тебя бизнеса.
И таких примеров.
Как ты думаешь, Александр, как часто этим пользуются? И уж не демократическая ли власть виновата в том, что организовала условия для
доносительства? Нет, давай не передергивай.
Подожди, Саш, хорош, давай по очереди.
Я тебе не карточный шулер, я тебе ничего не дергаю, блин. Вот это инструмент конкурентной борьбы. Так это теперь называется. Да. А тогда был инструмент освобождения квартир или занятия должности главного режиссера в театре, потому что не твоя жена должна играть главные роли женские, а моя. И это совершенно очевидно. Вот. Все, теперь давайте дальше. А это действительно составляет какую-то вот это основной массив достижения каких-то материальных целей? Нет, это ложь. Такого нет. Действует ли кто-то в своих материальных интересах, освобождая комнаты в коммунальной квартире и должности директоров? Да, безусловно, такое есть. Да, люди – скоты в массе, и это никаких сомнений ни у кого не должно вызывать. Даже у Довлатова, видишь, понимает, о чем говорит. Ну, и основная масса доносов пишет вовсе не про это. Вот ты говоришь, что американцы звонят в полицию и говорят, а почему они звонят? А потому что нельзя садиться пьяным за руль. Правильно ли это? Да, правильно. Потому что цивилизованное общество должно стоять на законах. Законы одинаковые для всех. Для американца, для русского. Если русский считает возможным сесть пьяным за руль, он, это автомобиль, средство повышенной опасности, он убить кого-нибудь может. И американец, звонящий в полицию и говорящий, что вот этот нажрался и поехал, он спасает жизни с точки зрения американца. Вот так строится цивилизованное общество, где все за закон. Он как в Финляндии ехал, покурил, окошко открыл, бычок выбросил, тут же сзади 5 человек засели, сигналило, и на ближайшем этом перекрестке тебя уже полиция стопорит. Это они позвонили и сообщили, что ты бросаешься бычками в окно. Это нормально или ненормально? Ну, глядя на наших скотов, а они, безусловно, скоты, потому что ведут себя как скоты. А кто вас еще утихомирит? За каждым мент должен бегать? Нет. Все должны смотреть друг за другом. Как там старший брат, большой брат присмотрит за тобой, потому что ты в этом нуждаешься, потому что ты ведешь себя как скотина. Западные общества, они насквозь пронизаны осведомительством, насквозь, сверху донизу, и это не считается ничем зазорным. Почему? А потому что только вот так получается вокруг красота, спокойствие, отсутствие агрессии, чистота и все такое. Потому что все смотрят за всеми, и все на всех давят постоянно, давят. Если вы хотите узнать, что такое настоящая свобода, приезжайте к нам в Россию. Вот здесь свобода, нам всем все похер. Поехал в лес, развел костер, помыл машину в озере, зажарил шашлыки, бросил одноразовый мангал, уехал. Кто тебе что сделает? Ничего вообще. Только это окружающие будут. Ну что за скот? Ну ты посмотри, тварь. моет машину в озере вместе со своей собакой, льет там керосин, масло, всякое, так, и ничего ему не сделать, понимаете? Ему ничего сделать нельзя. А милицию звать нельзя, потому что доносительство – это недопустимо. Это в голове вот недопустимое творится. А Довлатов, что Довлатов? Довлатов, повторяю, мягкий, как говно, это алкоголик. Посещают ли алкоголика какие-то здравые мысли? Да, конечно. Даже поломанные часы 2 раза в сутки показывают точное время. Ну, я отдельно, лично мне все время интересно, а ты откуда узнал-то про 4 миллиона доносов Довлатов? Ты там сидел, считал, да? Ты туда допущен, да, в архивы, где эти самые доносы лежат? Как они их считают? Эти самые доносы поступают там условно в оперативные дела, строго секретные. Кто Довлатову показывал секретные оперативные дела? Как он вел учет? Что это вообще такое? Брехня, наговор и абсолютное непонимание того, как живут и устроены люди. Ну, если ты говно и считаешь, что вот как качнется, так люди себя и поведут. Ну, да, безусловно. Но есть и другие люди. И нас, например, с детства воспитывали ориентироваться на тех, кто никуда не качнется и будет вести себя так, как он считает правильным, а не так, как ветер подул. А то, что все вокруг вот такие, ну, поздравляю, да, так жизнь устроена. Ты-то не будь такой. Ты-то сам на себя в зеркало посмотри и реши, какой ты будешь, каких ты взглядов придерживаешься, есть ли у тебя принципы, как вообще жизнь-то устроена. Или ты тоже, как Довлатов, мягкий, как говно, подуло туда, побежал туда, подуло сюда, побежал сюда. Сегодня ты коммунист, завтра ты нацист. А что такого? Как у хохлов. А что такого? Власть поменялась, теперь мы все нацисты. О, вчера я тут это, за дело Ленина и Сталина, сегодня я весь в свастиках. Ситуация поменялась, как у Довлатова, ёлы-палы. Нельзя.
Так, ну... Ты давай, да, Влад, кстати, своих взглядов особо не менял. И давай, литературу не будем тут устраивать все-таки. А, надо.
Ты с творчеством-то не знаком, да. Какое судилище? Мы обсуждаем,
ну, наши все, что незнаком. Знаком не меньше тебя. Знаком не меньше тебя. Ладно, хорошо. А ты скажи, пожалуйста, ты считаешь, что наши люди все моют машины в озере от недостатка воспитания или почему? Или только от недостатка контроля?
Мозгов. Это раз. Отсутствие мозгов.
Это что, раз. У нас это, меньше мозгов, это чем у американцев?
Главное. В ряде...
Нам штрафы выше, Саша.
Конечно, меньше.
Ну, так как у нас не меньше
товарищ мозгов, водил по Франции, и мы с ним никак нигде не могли. Я хотел сфотографировать... В Нормандии корову, как на обложке у Пинк Флойда в Atom Heart Mother, там такая корова стоит. Я говорю, дай фоткать, здесь нельзя останавливаться. Блин, село, проселочная дорога, тут ни домов, ничего. Нет, кто-нибудь увидит, позвонят, меня оштрафуют, говорит товарищ. А дальше выясняется, нигде нельзя останавливаться, кроме специально для этого отведенных мест. Нельзя ходить в лес, нельзя. Нельзя собирать грибы, нельзя ловить рыбу, ничего нельзя. И вот если у тебя, ты купил лицензию, то пойдешь в специально отведенное место и поймаешь столько, сколько написано в лицензии. Шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. Нормально ли это? Но я считаю, что в Советском Союзе просто не было машин у населения. Поэтому они не могли разъехаться на 300 километров и засрать вообще все, как это они умеют. Вот их не было. И поэтому у нас такая свобода. А теперь у каждого практически есть машина. Ну, потому что в этой, в путинской России чудовищная нищета, и люди вынуждены выживать как-то, отъезжая на 100 километров на своей сраной тачке и загаживая все вокруг там. Я считаю, что ну, оно должно, просто обязано прийти в норму. Так делать нельзя. Точно так же должны быть специально отведенные места, условно скажем, для пикников. Поставьте там скамейки, над ними грибок, чтобы на граждан дождь не лил. Сбоку очаг, на котором жарить, чтобы они это, лес не поджигали, там проплешины не оставались от костров. Но все это должно быть организовано и зафиксировано. А кругом должны быть толпы ментов, которые за этим смотрят, чтобы ты не ездил в лес на машине и не мыл ее в озере. А далее граждане должны смотреть друг за другом. Вот ты знаешь, как эти вот... А мне негде машину парковать, поэтому я свою «Газель» ставлю у вас под окном посреди газона. Вот мне негде ее парковать. А ты его щелк на телефон. тыц на кнопку, херак, и 400 тысяч рублей штраф юридическому лицу за постановку машины на газон. Дальше истерика. А тут у меня вопрос сразу возникает. А ты действительно считаешь, что ты вместе с автомобилем покупаешь право парковать свое ведро где захочешь, в том числе на газонах? Я вот так не считаю. Паркуй где хочешь вообще, за километр, за два, за три. За стоянку плати. Так тут опять-таки стоянки надо организовывать. Вон, товарищ Собянин, как пришел в Москве к власти, нахер во дворах там половину этих идиотских газонов, деревьев и прочее, организовал парковочные места, построил гаражи, ну, эти открытые такие, многоэтажные. Но, тем не менее, они есть на окраинах, там, где можно их строить. Надо что-то делать. То есть, с одной стороны, граждан надо гонять и карать, как в Москве. В Москве и в Питере, вот вчера Петр наблюдал, мы там метались с оплатой в стоянке. Не езди сюда, вообще не езди. Если ты здесь не живешь в своем Купчино, ну и сиди в своем Купчино, как у китайцев.
Ну, кстати, вот граждане если... быстро переучились.
Да-да-да.
Ну, да, да. Когда 5 тысяч за стоянку пару раз заплатишь.
Так точно. Вот
сразу... 5 тысяч штраф у нас, да.
Представляешь, все сразу в ум приходят. А там, между прочим, ездит осведомительская камера, которая фотографирует номера. Вчера мы с Петром шли, стоит автомобиль, и у него в номер запихана салфеточка, которая закрывает не ту букву, не ту цифру. Там салфетка, ну, это, знаешь, тоненькая такая. Ну, гнида пытается спрятать свой номер, но осведомительская камера все фотографирует. Я считаю, что она должна в обе стороны фотографировать. Но только так граждане в ум и приходят. Тотальный контроль. И вот неотвратимость наказания. По-другому они ничего не понимают и никогда не поймут. Они так и будут мыть свои ведра в озерах, где приличные люди приезжают отдыхать. Блин, ну что это такое? Сам факт того, что ты открыл дверь и включил свою идиотскую музыку. Вон у меня тут через дорогу дегенераты какие-то купили участок. Они, понимаешь, они приезжают на выходные, вытаскивают колонки во двор, включают и отдыхают. К ним приезжают друзья там по 30 человек. Они тут отдыхают. Вот это, вот как это объяснить? Я не знаю. Гранаты бросать, ну, вроде законом запрещено. А как можно дегенерату объяснить, что так себя вести нельзя? Я теряюсь просто. Поэтому вот то, что говорим, ограничения, четко понятные места, наблюдение, сообщения со стороны граждан о парковках на газоне, только это работает. Только так можно привести в ум. Не рассуждениями а-ля Довлатов, кто же написал 4 миллиона доносов. Да что ты в этом понимаешь-то вообще, специалист по доносам? Вот что он в этом понимает? Про что доносы-то? Давай статистику нам приведи. Где сообщали о политических преступлениях, где сообщали об аморальном поведении, где сообщали об уголовных преступлениях. Давай статистику, если ты знаток 4 миллионов, ты цифры знаешь, давай и все остальное расскажи. Мы ознакомимся со статистикой, и тогда поймем, о чем вообще речь. Потом перейдем в сегодняшний день и посмотрим, сколько же сегодня осведомляют, как и о чем. Несет ли это пользу обществу, несет ли это вред обществу. Вон как в какой-нибудь Финляндии там за самогоноварение можешь стукануть на соседа. Недавно у них так было. Стукани на соседа, тебе за это деньги заплатят, долю какую-то со штрафа, еще там чего-то. Все их материально стимулируют. Стучите, граждане финны, друг на друга. И стучат. Что ты думаешь? Стучат. В результате получается, ах, какая красота. Только переехал границу. Какая же красота. Как на другой планете уже.
Почему? Нельзя переехать больше.
А потому что все там, стучат.
Там закрыли все.
И поэтому так порядок. Наши люди.
Друзья, так вы услышали жалобу Дмитрия Юрьевича на соседей. Она заняла 18 минут.
Они уже продали свой участок. Ты не поверишь. Уже продали свой участок. И больше дегенератов у нас нет. Есть методы.
Отлично. Смотрите, Дмитрий Юрьевич просто купил тупо участок, на который приезжают дегенераты, и с этим вопрос закрыл.
Купил участок с дегенератами.
Ну подожди, хорошо, раз ты у нас...
3 минуты.
Понятно. Скажи мне, пожалуйста, тогда те люди, которые написали неимоверное количество сообщений на тебя в социальную сеть YouTube, и ты лишился аккаунта, они это все справедливо получается или как?
Если меня аккаунта лишало ЦРУ, то есть вот СБУ под руководством ЦРУ, не это нераздельные сущности. Но я тебе другое скажу, что... Помнишь, как это появились флешмобы? А давайте приедем на площадь Восстания, выйдем на площадь 200 человек и откроем, сфоткаемся, закроем и разбежимся. Это так прикольно, так красиво. А давайте 1000 человек пойдем на канал Александра Цыпкина и напишем жалобы. Вот так, вот так.
Да, вот,
так,
вот это и есть, да. Я про это говорю.
И получится отличный флешмоб, а Александр останется без канала. И это бывает справедливо. Например, если какую-нибудь гниду русофобскую так забанят ловко, с нашей точки зрения это справедливо. А по большей части нет. И если мы все про законы, то, наверное, это не совсем правильно, когда вот так. А тем не менее, оно работает. Если целенаправленно, то, что Петр говорил вначале, если травля, извини, это ты говорил, если травля организуется целенаправленно, то ключевое слово все-таки травля, а не какая-то там справедливость, правильность.
Это и, травля. И ключевое слово, чтобы люди понимали свою ответственность за ложный донос и за участие в травле. Это же другая обратная сторона.
Слишком многого от них хочешь, слишком.
Конечно.
Ну, тут, кстати, еще есть важный момент. Ну, вот мы все время говорим, что это такая некая справедливость, но ведь то, что вот я упомянул блогера Кирилла Федорова, там-то на него писали, ну, понятно, что надо было на что-то опереться правоохранительным органам, они сами и написали. И, в принципе, здесь есть два вида. Да? Один вот некий там справедливое возмущение граждан похабным поведением чьим-то, это одно. А другое, это когда власть все-таки сама понимает. Вот с тем, с Ютубом, слушайте, ну, все же понимают, что вся эта история с жалобами и так далее, все очень интересно, но когда доходит до необходимости закрыть там враждебный им канал Дмитрия Пучкова, ну, слушай, ну ладно, напишут, но в принципе и так закроют без объяснения.
Да, никто не будет проверять.
То есть это такая, в общем, отчасти двуличная система, в общем. И...
Я, кстати, знаете, вот замечательная история есть. Я, к сожалению, попросил не говорить в эфире имя, потом могу за эфиром сказать. Человек пророссийских взглядов, человек творческий, очень пророссийский, собрался ехать в один из регионов с выступлением, и вдруг там появляется в местной газете статья, что он уехал куда-то. Уехал там то ли в США, то ли куда-то и выступил. Не имеющий никакого отношения к действительности. Там разгорается на этом теме скандал. И его концерт закрывают. Вот. А оказывается потом, что, так сказать, конкурирующая фирма, условно говоря, запустила такую тему, а граждане
усиленно поддержали. Ты же на клевету статья ездишь. Да? Это же уголовное дело. Это уголовно наказуемое мероприятие, в общем-то.
Еле-еле вообще разобрался с этим. Они сказали, ой, а у нас информация была неправильная, а мы не там прочли и так далее.
Ну, это вообще творческая среда, что мы от них хотим. Принято говорить, они все такие елы-палы.
Напишу-ка я на Дмитрия Юрьевича данную, пока не поздно.
Слушайте, мы сейчас, к сожалению, вынуждены прервать эту дискуссию, потому что мы уходим на новости, и сейчас в новостях, во время новостей поотвечаем на вопросы зрителей, и потом через несколько минут вернемся. Новости на радио «Спутник».
Вопросы
да,
есть?
Давайте тут поступают нам комментарии и вопросы. А?
Да, я что говорю вопрос. Вопросы.
А, я просто наложился. Звук, извини, не услышал. Павел Александров отправляет 1101 рубль. У вас 1101 выпуск. Кстати, 1 апреля 3 года, и мы в эфире, кстати, в таком же составе.
В смысле? 1 апреля 3 года изоляции. Выпуск сегодня. А вы серьезно?
1101 выпуск. 65 дней, да. Это очень не только, Саша, 1101. А так уже больше тысяч выпусков.
Трофим, у тебя что-то это опять отваливается.
Там. Да, у тебя звук отваливается что-то, да.
Не и слышно, изображение пропадает.
И сам ты отваливаешься, Трофим. Переконнектись.
Это пошли доносы на Трофима.
На другой интернет.
Вот, пошли доносы, наконец-то.
Докривлялись, блин.
Докривлялись, да. Вот. Пиши, да, донос на Трофима, я умножу эту цифру на 10, да. Ну что, перелогинишься?
Сейчас, секунду, я подключу.
Нет.
Мы по интернету. Одну буквально сегодня.
Хорошо, что это не в эфире произошло.
Трофима, много интернетов еще, к тому же.
А это, кстати, тоже вызывает подозрение.
Интересно, да? Вот что за человек, у которого два интернета, например?
Ладно, там оранжерея.
У нас у всех один интернет.
Я вернулся. У вас у всех два интернета, у вас мобильный.
Мне недавно есть, на выступлении подошел человек и сказал, я хочу пожать руку человеку, который был в оранжерее Дмитрия Юрьевича. Вот. И тут я понял, что я вру. Я не...
Мне
надо заехать. Проведем съемки, блин.
Так.
Александров, 1101 рубль, всем привет из Екатеринбурга, на улице солнечно, а мне 42, всем добра. Павел, вы наш постоянный зритель, постоянно напоминаете нам, какой у нас выпуск.
С днем рождения, да.
С днем рождения.
Так, да. То есть Павел нас стал смотреть.
Что-то все зависло. Нет, не зависло.
Тебя а что? У тебя плохо, все, со связью, по-прежнему.
Сейчас.
Да, нет, ну, вроде... Петр, может, ты пока почитаешь?
А я не умею читать, доступ? Только Трофим может вопрос читать.
А, у тебя нет... Так, далее.
Да.
Да, Шеремлунгер, наш Вольфович. Слышно меня, да? Петр Алексеевич, Трофим Викторович, Дмитрий Юрьевич. А вы...
Пропускай, все, давай вопрос.
Да. Да. Хорошо, вопросы, да. Понятно. Так, далее, Дмитрий, уважаемые резиденты субботней изоленты, что вы думаете о деятельности и высказываниях Екатерины Шульман? Слышал от Дим Юрьевича упоминание этого деятеля с негативной коннотацией. Хотелось бы услышать более подробную позицию. Спасибо.
Александр, ты знаешь, кто такая Шульман?
Ну, журналист, но я ничего не могу сказать. Я ничего не могу сказать по этому поводу, я не сильно в теме. Поэтому не могу поддержать беседу. Вот.
Не, Екатерина все. Шульман, она такая, да, вещала раньше очень много на разные темы, но и сейчас вещает, она уехала, по-моему, в Германию или куда.
Да, это ключевой вопрос. Где в настоящий момент находится Екатерина Шульман?
Я могу сказать, что она отличилась вот в последние... Она вообще очень умная женщина, конечно, вопросов нет. Очень быстро говорит, прямо вот...
Да, это люди, первый которые... признак ума, быстро говорит.
Не-не, она хорошо соображает, толковая, вот, и интересно ее слушать было. Но вот последние ее выступления... Вот, на мой взгляд, оно, конечно, носит какой-то подозрительно заказной характер, потому что оно было посвящено, значит, «Капитанская дочка» как, значит, произведение колониальной российской литературы. То есть она толкала мысль, что Россия колония, ну и вот эта вся история, которая сейчас
активна. Империя.
Колония. Колониальная
вот. Держава.
Держава, да. И что она должна там, естественно, вот это вот это очень нехорошо, и заказные целые выходят, там вот целый номер «Дилетанта» у «Эхо», значит, посвящен то, что мы вот это, как Россия, значит, захватывала свои колонии, причем вводится вот эта терминология «Россия колониальная держава», колонии, угнетение, а тут же, значит, параллельно съезд свободных народов России в апреле пройдет в США, там сборище сумасшедших, под руководством вот этого Ильи Пономарева, больного совершенно, но они Россию собирались делить на части. Вот, и, собственно, активно этим занимаются.
Вероятно, бескровно.
Участие бескровно в таких делать. Процессах...
Угу. Можно я чуть-чуть скажу?
Есть.
Да, вот то, что Петрову бросилось в глаза в каком-то там последнем выпуске, все предыдущие выпуски Шульман от этого не отличаются абсолютно ничем. Проплаченная ли тварь это Шульман, или она по зову души излагает это, никакой роли не играет. Это русофобка, антисоветчица и вообще, по большому счету, сволочь, которая, не стесняясь, вещает. Кто ее при этом продвигает? Ну, кто продвигает все вот эти там «Эхи Москвы», «Радио Свободы» и различные голоса? Ну, нетрудно догадаться. Государственный департамент США. За деньги ты обслуживаешь его точку зрения по велению души. Для нас никакой разницы нет. Это враг.
Так.
А если она при этом еще и умная, то это только все усугубляет. Хотя я там ума, честно говоря, не заметил.
Доброе утро. Еще раз, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. «Изолента. Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Ведем этот выпуск. И по субботам у нас обычно, ну, даже можно сказать, всегда, Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, инженеры человеческих душ, писатели, мыслители, ну и, собственно, лидеры общественного мнения. Ломы, как говорят в определенных случаях. Да еще какие!
Нет, но сегодня у нас Дмитрий Юрьевич всех практически рубит топором.
Это я еще кофе не пил, блин, да.
Это я даже не подхожу. Я даже не хочу высказывать несогласие, потому что боюсь...
Да, тут сейчас страшно всем. Сейчас прилетит вообще.
Что-то Дмитрий Юрьевич
явно... Всей творческой интеллигенции. А как вы относитесь к творчеству? Да сволочь она!
И все. Я, пожалуй, да.
Вот, кстати, Александр, вот ты говорил про это, типа, там не менялся. Менялся очень сильно. То есть, вот с моей точки зрения, я малограмотный, как ты понимаешь, у него есть основополагающее произведение «Зона» у Довлатова, где, так сказать, сцены бытописания службы конвойных войск и осужденных перемежаются некими, ну, условно скажем, философскими наблюдениями, размышлениями. Отлично написано, зоркий глаз, понимание всяческих процессов. Меня в первый раз это так сильно удивило, что, как это, ну, идиотское название «интеллигентный человек», и вдруг такое понимание. Не, ничего. Потом, когда уехал в Америку, влился в коллектив себе подобных, забурлила в голове известная субстанция, все очень сильно поменялось. Всякое понимание жизненных вопросов, процессов исчезло. Это, кстати, оттуда, про человечку, который вот как обстоятельства изменятся, так он себя и поведет. Как изменится, так он себя и поведет. В массе абсолютно верно, но это не про всех, а мы все-таки в жизни руководствуемся какими-то финалами, а не мерзостью. Ну, все говно. Давайте и я буду говно. Никто себе такого даже не говорит. Хотя ведет себя именно так. Вот. Ну, как творец, честно сказать, когда первый раз появилась, все вообще визжали от восторга, и я в том числе. Очень весело, очень интересно. А потом, когда появился ЖЖ, оказалось, что граждан калибра Довлатова у нас вокруг прям это, как известной субстанции, за баней. Богата земля русская талантами. Богата.
Ну, я, повторюсь, с тобой не соглашусь, но у нас сегодня не литературная дискуссия. Давайте лучше про запрет ТикТока. Хоть что-то хорошее у нас произошло. Где-то тоже что-то запретили.
Ой, ну, была такая красивая тема. Ну, оставлю на последний день.
Давай, Тим. Ладно, ладно, давай.
Не, она была красивая. Не, она короткая. Давай про ТикТок лучше. Это актуальней. Я хотел про весну поговорить, про что-то ожидание. Но это давай не будем. Это лирика. Давай ТикТок. ТикТок. Что там американцы, да, значит, вот запрещают ТикТок опять?
Ну, вот речь идет о том, чтобы запретить. А вот скажите, как вы считаете... Да, свободный вопрос. Как вы считаете, во-первых, запретят или не запретят? И означает ли это, что они пошли по... Ну, то есть забыли про все собственные ценности и теперь постепенно-постепенно запретят все? Или что это? Это временное явление в условиях, там, не знаю, конфликта и так далее. Расскажите мне, просто вы больше меня знаете. Я просто слышал, что запрещают ТикТок. Так ли это?
В США.
Да, в США. Вот там идет какое-то заседание, что
принимается закон, на основании которого президент США может там что-нибудь запрещать, и они его запретят. Запрещают они его, как ты понимаешь, не в силу там идеологического воздействия. Я боюсь наврать, я не специалист в ТикТоках, а скорее всего потому, что это просто китайская сеть, которая живет в Китае, сервера стоят в Китае, а американские граждане обращаются туда. И таким образом китайцы собирают информацию о гражданах США. Скорее всего, в первую очередь поэтому.
То есть вот даже не из-за денег?
И, ну, так, да, все в кучу, я тебе говорю. Это как обычно там вот такой вот клубок, в котором все настолько тесно переплетено, что вычленить что-то одно невозможно. Как средство идеологического воздействия, ну, я не знаю, вот возьму себя, так сказать, я взрослый человек, циничный, злобный, опытный в интернетах. Я 25 лет сижу. Но вот если начать смотреть эти видосики, тык-тык-тык-тык-тык, оба, полтора часа прошло, а ты смотришь, что за дегенерат это снимал? Это что за чушь? Это что за дрянь? Если вот я больше, так сказать, такой технической этой направленности, ну, знаешь, там какой-нибудь замок, а в нем застрял ключ, а мы его там поливаем, греем туда-сюда, раз, вынули. Ну, вот мне такое интересно. Там, гайку...
А тебя что, часто замок закрывает, залипает? Нет, ты смотришь?
Я про технику люблю, про рукастых людей. А вот дегенераты мне не очень. Я уже даже в энтомологических целях, так сказать, ознакомиться с жизнью дегенератов уже смотреть не могу. Но ты начал втыкать, час-полтора ты провтыкал. Да. С чем? Для чего? Что это было, блин? Зачем? В целом, мне это, извините за привычные сравнения, мне это все время напоминает, знаете, вот как на малолетке дети сидят в камере, а к ним обязательно сажают взрослого дяденьку, который физически сильнее, и любого из них может избить, например, и утихомирить. И только под присмотром дяденьки дети ведут себя прилично. Если дяденьки нет, дети без промедления начнут друг друга избивать, насиловать и убивать. Дети – это гнусные, жестокие твари, если остаются без контроля взрослых. Есть хорошее произведение «Властелин мух» гражданина Голдинга. Всем рекомендую почитать. Любителям, так сказать, высоких материй. Там достаточно подробно на понятном любителям высоких материй примерах показано, что дети сами с собой делают. Вот с моей точки зрения все эти ТикТоки, да и интернет как таковой, где резвятся тупорылые дети без контроля со стороны взрослых. Это все сугубо отрицательно воздействует на общественное сознание и на психику индивидов. Крайне отрицательно. И с моей точки зрения, я бы все эти тиктоки запретил вообще. Точно так же и в России. Нафиг они не нужны. Они не несут абсолютно ничего разумного, доброго, вечного. Ничего. Можно было бы, конечно, предложить дорогому государству, а вы там в тиктокеры назначьте кого-нибудь нормального, не шизоидов и психов, типа там Дани Милохина, а нормальных каких-нибудь двигайте, которые что-то хорошо делают, правильно учатся, там, постигают науки, делают своими руками что-то, к чему-то стремятся. Вот это как-нибудь развивайте. Но до таких немыслимых высот воздействия на общественное сознание наша страна еще не дошла. И я что-то не вижу, чтобы в ближайшей перспективе дошла. Поэтому возглавить и направить никто не может. А допускать развитие вот этой плесени в мозгах у детей, на мой взгляд, неприемлемо.
Ну, короче, дети огребли, смотрите, творческая интеллигенция огребла. Давайте обсудим животных, Дмитрий Юрьевич их растопчет. И, в общем-то, закончим эфир.
Это слушайте, я по поводу штатов бы хотел сказать пару слов. Мне кажется, это важно тоже. Ну, во-первых, да, вот сейчас добавлю, интересно, про детей речь зашла. И тут такой был закон принят в штате Юта в Соединенных Штатах. Это ну, один из самых консервативных штатов. Это там мормоны, там алкоголь по карточкам, ну, не по карточкам по времени, неважно. Ну, в общем, консервативный штат достаточно с твердыми устоями, но тем не менее, прецедент интересный. Там приняли закон, губернатор, значит, что дети моложе 18 лет обязаны при регистрации в соцсетях предъявить письменное согласие родителей. То есть для того, чтобы завести аккаунт новый, соцсети обязаны запрашивать разрешение родителей. Это раз. И второе, там вводится виртуальный комендантский час, значит, по-моему, с 22:30 до 6:30 до 18 лет ты не можешь заходить в соцсети вообще. Вот. И третье, это переписка должна быть доступна родителям вся, без оговорочек.
Подожди, а как они верифицируют, что это ребенок? Ну, зашел человек, завел аккаунт, сказал, что ему 18, и все.
По ID. Как они ID показывай. Нету ID.
Рядом с лицом.
Свободен.
Расшите,
да, вот так вот, да?
Да, ну, самые продвинутые в этом отношении китайцы. У китайцев ребенок может играть в онлайновые компьютерные игры 1.5 часа в неделю. Вот рожу покажи в камеру, тебя верифицируют, и 1.5 часа можешь поиграть. 1.5 часа в неделю, на выходных, в будние дни нельзя. Если ты такой умный и заходишь с аккаунта своего папы, то папа должен лицо показать, как ты понимаешь. Это уже не срабатывает. Почему? Ну, потому что это все абсолютно деструктивно для детского мозга. Там нет ничего полезного. А на психику воздействует так, что противостоять этому не может никто. Поэтому только внешние ограничения.
А особенно в период развития. То есть это сильно. Да. И мне кажется, нас это тоже ждет. Это, в общем, хорошо. То есть это такое, мне кажется, правильное направление развития. Вот теперь про штаты. Это вообще интересная тема про ТикТок. Она интересна вот в чем. Мне кажется, нам надо понимать, мы-то на мир соцсетей интернета смотрим немножко по-другому. А штаты вообще на весь окружающий мир, они в первую очередь смотрят на себя. Да, и смотреть на спорт, на все что угодно, они... центр вселенной, это их жизнь, это их интернет, это их Фейсбук, это их там запрещенные все Инстаграм и так далее, остальной мир как бы этим пользуется. И тут вдруг, с точки зрения что это, мы-то смотрим на это по-другому, мы-то живем в мире, где значит, очень много разных значит, всяких течений, новых каких-то инноваций, все меняется.
Все общее, все общее, прекрасно.
Мы берем все самое лучшее у американцев и у других. А они смотрят на мир как на ну, такой второстепенный предаток к своему существованию во всех причем направлениях. Даже мы говорим про спорт, там никого не волнуют и Олимпийские игры в Штатах, ну, как поскольку, да, там есть свой бейсбол, американский футбол и так далее. Это действительно доминирующая на сегодняшний день, ну, Римская империя, Дмитрий Юрьевич, вот правильно, параллель проводит, сегодняшние планеты. Поэтому, когда к ним приходит набирающая популярность какая-то китайская соцсеть, они искренне удивляются и говорят, вы что, с ума сошли, что ли? Как это мы будем наших детей отправлять в какую-то иностранную зону, что своих нету, что ли? Вы что, с ума сошли? Это вообще что такое? Вот они из этого исходят. И при этом еще надо понять, что такое Китай для американских законодателей и сенаторов. Фактически они ведут себя так вот, ну, опять же, прошу прощения на всякий случай, Дмитрий Юрьевич, за карикатурность образа, как, значит, комиссары в кожаных тужурках с маузером, да? Ах ты, контра! Вот так вот они смотрят на все китайское. И сразу
ставят... в пыльных шлемах.
Ну, в пыльных так, шлемах, да, неважно. И сразу же ставят к стенке, потому что для них коммунисты, Китай и Россия сейчас еще и до кучи, это воплощение всемирного зла. И соцсеть китайская, ну, вот у нас был Эльдар Муртазин, рассказывал, как там допрашивают, значит, этого генерального директора. Ну, прямо задают вопрос. Значит, отвечайте, пожалуйста, да или нет. Среди ваших контрагентов в Китае были ли члены коммунистической партии? Он говорит, я не знаю, да или нет, отвечать мне. Не надо вот это. Он говорит, я не спрашивал. Что значит, я не спрашивал? Ну и так далее. То есть там вот такой вот идет такая беседа. Вот. И это, конечно, для них это совершенно другой мир. Это внедрение, они прекрасно понимают, что набирающая популярность TikTok это потенциальная угроза вот их собственному могуществу. И понятно, что они его закроют. Тут или заберут, а Китай или, на принцип да, идет, заберут. Не хочет отдавать. Вот, собственно, и все. Это другой абсолютно менталитет. Это менталитет вот того самого сияющего храма на холме, а все остальные, мы сидим наверху, плюем на всех и искренне удивляемся, почему тут все они, значит, вот еще некоторые тут нам какие-то возражать имеют смелость. Вот у них такая, у них такой взгляд на мир. Это надо понимать. Я помню свои беседы с американцами, которые говорили мне, я это приводил эти примеры в разговорах, забутал, слушай, ну скажи, ну ты-то ну хочешь же американский паспорт, ты же хочешь, да? Хочешь? Вы же все хотите американский паспорт, суки. Вот так вот они говорят. Говорят, почему вы что, с ума сошли? Ну ладно, неважно. В общем, вот. Вот это важно понимать. Это другая история. Это да, не все. Как у нас тут. Все равные права, у нас тут свободная конкуренция.
И ну, почему... У нас это специально наведенный бред, между прочим. Это специально наведенный бред про этот сияющий град на холме. Все всегда идет ступенями. Сегодня у вас забавные ролики идут в этот самый ТикТок отовсюду. А завтра оттуда, когда будет организована и накрыта аудитория, а завтра оттуда пойдет коммунистическая пропаганда китайская. Поэтому это надо задушить в зародыше.
Ну, они задушат, это... без вопросов.
Меня все время подают. Неужели это непонятно, елы-палы? Это точно так же, как какой-нибудь Facebook. Ой, как здорово для людей общаться, все сделано. А завтра вам пойдет. И уже и давным-давно пошла антироссийская пропаганда. И конечно. Вот вас ослов все это нахлобучило, а вы не поняли. Вы друг другу рассказывали, какая вы частичка мира, и дружно отрекались от своего советского прошлого. Вот вам результат за окном.
Гоняют они не только иностранцев, гоняют своих. Все, кто, например, вскрывает это, ну, возьмите Сноуден, там, да, или Ассанж, пожалуйста. Вот вам примеры. Это люди, которые там пошли против системы и рассказали о том, что внезапно, значит, американские спецслужбы вообще все читают, например, да, или там опубликовали какие-то документы. Вот, пожалуйста, там вообще никто не шутит. Сидеть будут, и пока, значит, там не сотрутся в порошок, в лагерную пыль, как говорится. Вот, и тот же... Цукерберг, мы же помним, он же в начале своего творческого пути тоже говорил, все будет бесплатно, все будет прозрачно, все будет круто. Он сказал, слышь ты, иди-ка сюда, друг наш, садись и слушай, что тебе взрослые дяди сейчас расскажут. А не будешь слушать, поедешь вот в солнечный Магадан местного разлива. Да, там,
И я бы
снег убирать на Аляске.
Вдогонку сказал, что это все эти разговоры, это разговоры про угрозу национальной безопасности. Нравится нам США, не нравится, они о своем, так сказать, благополучии заботятся. Если это представляет угрозу национальной безопасности, а оно представляет, этого не должно быть. Ну и не будет, соответственно, никаких ТикТоков. Ну
то есть они правы?
Ну, со своей точки права, зрения,
конечно. Ну, да, а как же? Не, они еще, они, ты понимаешь, они искренне изумлены и негодуют, что, слушайте, мало того, что приперлись сюда с каким-то импортным, значит, вот этим, они еще и коммунисты, вы с ума сошли еще вообще? Это как если бы у нас, ну, скажем, набирала популярность какая-нибудь неонацистская там сеть, да, откуда-нибудь, вот не знаю, что там у нас сейчас.
Известно откуда.
Да? Известно да. откуда, да. И как бы, и представьте себе, что говорили бы, например, там, сенаторы Совета Федерации по этому поводу. Ну, собственно, вот примерно то же самое.
Причем я больше скажу, вчера Муртазин...
Сейчас тоже, да, по-моему, запрещен.
У нас? Где? Не, у нас он не запрещен. У нас ТикТок запрещает нам размещать там видео.
Наоборот. Все понял.
Да. Это смотреть, они боятся, смотреть можешь, они пытаются, будучи международной компанией, там прикрыться.
Да, вчера, кстати, Эльдар Муртазин у нас в эфире сказал, что сразу за ТикТоком будет наступит время Телеграма. То есть вот за этим товарищем из Сингапура следующий в Сенате будет выступать.
Ну, Телеграм, он, да, это уже просто...
Они причем Эльдар сказал, что говорит, Телеграм именно за то, что он слишком быстро растет. То есть для американцев вот это вот график роста Телеграма неприемлем.
Они видят угрозу и, собственно... Да. Слушай, ну если там Трампа гоняют, как не будем говорить кого, то уж...
Кота помойного, да?
Ну, в общем-то, да. Да-да, там сейчас полная свобода и демократия. Давай про весну.
7 минут. Ну что, весна наступает все-таки. Вот дождь идет и у вас, и у нас везде идет дождь. И чего? Какие мысли-то по поводу весны? Дмитрий Юрьевич, ты вот человек опытный. У тебя уже не
первая
весна.
Я каждое утро выбегаю в поля с палками. И сегодня вот, например, солнце светило уже необычно. Уже плюс 6, который день подряд по утрам. Ветер 7 метров в секунду дул. Это сильный, но, тем не менее, он это влажные массы перемещает. Все тает быстрее, быстрее, быстрее. Она наступит рано или поздно. Все как-то сместилось, как мне кажется. Опять-таки, длительный опыт показывает, что теперь зима наступает в феврале. Холодно становится и снег выпадает. А весна начинается в апреле, а не в середине марта. На 2 недели минимум все сместилось. Но все равно радостно, все течет, тепло, хорошо.
Александр, ну а твоя тонкая душа, какие звуки издает сейчас? Струны ее, какие звуки издает?
Все-таки высокие. Ты знаешь, о радости, потому что мне надоело, так как моя основная сейчас, моя загруженность связана с проектом «Не провинция», это ездить по городам российским и снимать интересных людей, которые там живут и что-то делают, и что-нибудь крутое. Так вот, надоело снимать это в мороз, потому что снятые не провинции в Иркутске, в Новосибирске и в Бурятии в минус, несколько снизило мою мотивацию по поездке. Я понимаю, что теперь я буду ездить и снимать, и все будет тепло, и это будет совершенно по-другому. Вот поэтому всем, пользуясь случаем, рекомендую посмотреть проект «Не провинция». Очень много узнаете про нашу замечательную страну. Вот, например, в Бурятии мы были даже заехали к местному такому интереснейшему шаману. Вот, он нам рассказал, как все у него устроено.
Он дал тебе бубен?
Нет, ты знаешь, я как-то бубен поберег. Я бубен поберег. Вот, вот это первое. Вот второе, безусловно, что можно наконец снять зимнюю шапку и уже надеть летнюю шапку. Вот это тоже меня очень радует.
Летняя шапка. У всех русских есть летняя шапка.
У всех русских есть летняя шапка, да. У всех русских есть летняя шапка. Вот все больше никаких связанных с весной. Ну, ты знаешь, честно говоря, уже настолько, вот сейчас не смешная тема, настолько... В воздухе вот висит бесконечно это. А что же будет весной на ВСВО, всякие эти весенние контрнаступления и так далее, что, конечно, вот эта тревожность, она присутствует в воздухе, чего уж говорить, потому что накал информационный идет какой-то бешеный. То есть ты как только не откроешь, там вот тут скоро-скоро начнется, вот, периодически я там могу позвонить Трофиму, Трофим мне устроит сеанс психотерапии, вот, со свойственной ему решимостью. А потом я, главное, этот сеанс вижу через где-то часа 3-4 в его пояснительной бригаде. Вот в чем дело. И мне хочется уже как-то... принимать участие в распиле этого всего трафика, потому что я утром задаю Трофиму вопрос, он отвечает мне, а потом вечером расширенно пояснить на бригаде. И говорит, меня некоторые друзья мои спрашивают.
Да-да-да.
Вот это, да, это конечно, волнует. Я не знаю, вот регулярно общаетесь с экспертным сообществом, насколько вот эти все ожидания каких-то потрясений именно на фронте, что они оправданы или нет. Вот тут ничего не могу сказать. Я вас использую как информ-повестку. Я, в общем, не сильно сейчас погружен в работу много.
Ну, тут, не знаю, вот тебя, чтобы окончательно запутать, как все мы уже, наверное. Да. Зеленский в интервью японскому изданию Иомиури сказал, что он, значит, не готов Украину начинать на контрнаступление, потому как нет у них техники, ждут. Вот.
Угу. Ну, окей, хорошо.
Да, поэтому
я все понял. Да, вот. Сложно. Откладывать, угу. Как говорится.
Откладывать. А может, да. И обманывает.
Может быть. Вы знаете,
в интернетах всегда все говорят правду, это известный же факт.
Там... Это же настолько удивительно, когда в интернете, вот мне особенно по сообщению Ми-6, то есть я так и себе представил, что Ми-6 тоже, вероятно, берет информацию где-то из открытых ресурсов, потом это все докладывает. Ну, то есть это какой-то...
Нет, Саш, смотри, что вот так... интересно, еще об этом, ну, миллион лет назад писали умные люди, еще до интернета, да, что будет эта эпоха, настанет. Вот сейчас ты можешь взять и у себя в канале написать по сообщению Ми-6. Никто, да, нигде это сообщение никогда не увидит и не найдет. Но это будет звучать настолько авторитетно, что его будут перепащивать, да, потом уже со ссылкой на тебя и говорить: смотри, а вот тут вот есть, вот сам Цыпкин сказал, потом это запустит какой-нибудь...
Воспользовавшись своими связями в
МИД. Да-да-да,
новостной. Напишут именно так, да.
Да, это, кстати, через час, там, два попадет в какое-нибудь третьесортное новостное агентство, и дальше уже будет ссылка на него. По информации новостного агентства такого-то есть такое. То есть легализация вот этой вот информации, она проходит сейчас очень-очень быстро и просто. И это большая проблема. Это касается и контрнаступлений, и этих дронов. Да, вот я слушаю, я говорю, у меня кровь из ушей идет. Это использование тысячи БПЛА там и так далее. А где будут стоять тысячи операторов этих БПЛА? Эти аппараты летают там на 5 километров, 5-7 километров максимум. Где они будут стоять, тысячи человек с сотовыми телефонами, и управлять этими мелкими китайскими БПЛА? Люди не задают себе это.
Человек может их 10 за час запустить один, например.
Нет. Это не те БПЛА, которые промышленные. Это речь идет...
Какая разница?
Километрах дронов. За 10 минут. Там под каждый нужен телефон с андроидом или с iOS. Под каждого этого дрона. Вот у меня такой лежит на полочке. Соответственно, знаю, о чем говорю, использую его регулярно. Двумя один человек управлять не может, это факт, не может.
По просто... очереди, Трофим, по очереди. Да. Один по очереди, может запустить.
Да, но смотреть-то в экран, кто будет. Ладно, это, в общем, не самая сейчас важная тема для разговора, а весна, в общем, настала, и это хорошо.
Мы удивлен, почему, кстати, не обсудили вообще в целом всю китайскую тему. Вообще, все ли хорошо?
Слишком высок уровень экспертов в студии, мне кажется.
Я могу быстро рассказать.
Скажите.
Всю китайскую тему Владимир Владимирович обозначил на мюнхенском этом форуме, где прочитал про многополярный мир, а про недопустимость однополярного и про то, что он должен быть многополярным. Это Владимир Владимирович зачитал давным-давно, и вот оно вот в ту сторону с тех пор и двигается. Это мы начали прокладывать эти силы Сибири в Китай и прочее. А китайцы, глядя на вот создавшееся безобразие, уже подумав, вот примкнули к нам, супротив США. Вот. Но заводилы в этом направлении – это именно Россия, не Китай. Нет.
Если не прочел.
На этом мы заканчиваем, слово, к сожалению, новое. Извините, трансляцию радиослушателей.
Сейчас мы чуть продолжим еще за эфиром.
Спасибо вам большое. Хорошей вам всем субботы, весеннего настроения и всего самого доброго. Изолента живьем была на радио «Спутник». Да, давайте продолжим. Вопросы?
Это у нас вопросы еще есть и комментарии чуть-чуть. Давай. Можно, да?
Давай. Жги. Вот. Да, конечно.
Значит, Лев Степанов, 500 рублей. Добрый день, как вам идея Семена Уралова с ботом по когнитивным войнам? Я не знаю ничего, поэтому кто знает, скажите.
Я ежедневно пользуюсь. Там Семен Уралов, его бот, задает вопросы, ваше отношение к некоему событию. Там 6 вопросов ежедневно и твои реакции. Там радость, отвращение, гнев, интерес. Откуда узнал? Вот, по каждому вопросу отмечаешь. Лично мне интересно, да. Это, так сказать, ну, условный вопрос дня. Мне все время там из СМИ разных звонят, что вы можете сказать вот по этому вопросу. Сегодня там животрепещущее что-нибудь. Очень полезное, да. С интересом пользуюсь, даю Семену обратную связь. Вот.
Ага, потом попрошу ссылочку у вас тогда. Да. Хорошо. Шеремлунгер Вольфович, Дмитрий Юрьевич прав. Ну, Дмитрий Юрьевич всегда прав. То есть вот это комментарии такие хороши. Дмитрий Юрьевич прав. И можно дальше ничего не писать. Так, далее. Аноним. Вот это важно на самом деле. Не первый раз читаю. Ты отправляешь 300 рублей. Всех приветствую, Дмитрий Юрьевич. Категорически не хватает приложения на Android iOS для сайта Opera.ru. Пусть даже самого деревянного. Полного собрания роликов, удобной навигации на остальных ресурсах нет. А тыкать по сайту с телефона и воспроизводить ролики фоном весьма затруднительно.
Согласен, когда-то строили, не построили, там каких-то диких денег, все это там стоило, поэтому я плюнул. Понял, будем копать в этом направлении.
Угу. Едем дальше. Лев Степанов, 667 рублей Трофиму на интернет. Да вроде нормально все у меня с интернетом. Спасибо. В Дучун 500. Мы, кстати, мой интернет подороже будет. В Дучун 5000 рублей. Донос на Трофима. Он бегает по городу, харасит окружающих. Александр обещал умножить взнос на 10.
Чего?
Саша, ты прилип.
Что значит харасит?
Я, пожалуйста. Кто кого харасит?
Карасит. Трофим всех.
Бегает
по городу, да.
Так, едем дальше.
В этом смысле слова, да, давайте, хорошо. Донос на Трофима умножил на 10. Говорились, я переведу на благотворительность. Ты же знаешь.
Шеремлунгер Вольфель, да, Саша с благотворительностью всегда, да мы все здесь присутствующие с благотворительностью дружим. Ошибся, конечно, Александр Евгеньевич. Но он тебя, да, назвал не Александр Евгеньевич, но вот, но все равно, да, и Дмитрий Юрьевич прав. Дмитрий из Омска. Хотелось бы услышать ваше мнение про ордер об аресте МУС нашего президента. Также вопрос Александру, когда Дмитрий Юрьевич будет приглашен в авторскую передачу про любимые 5 книг?
Хороший вопрос. Для этого Дмитрий Юрьевич должен приехать из Петербурга в Москву. Мы же не можем...
Это нереально.
Да, вот именно. А Дмитрий Юрьевич, он меньше, чем за 10 тысяч долларов с кровати ногу не опускает, как в свое время было. Вот поэтому,
не,
соответственно, как
не палите хату, Александр.
Это, если что, цитата Наоми Кэмпбелл. Это любимая манекенщица Дмитрия Юрьевича. Вот. Поэтому мы постараемся его пригласить.
Домашняя манекенщица Дмитрия Юрьевича.
Вот, домашняя, да, это в оранжерее. А если он согласится, то...
Еще есть другие.
Вот. И, конечно, да. Тоже, знаете, есть любимая жена, есть еще несколько. Вот, соответственно, если Дмитрий Юрьевич согласится, то я его с удовольствием позову. Но он уже полтора года пытается ему текст выложить, поэтому как-то ожидать от него больше.
Я вынужден
ожидать от него, как пишется в кавычках, более лучшей реакции на мое вот это предложение не приходится.
Так. Да. Так, по поводу МУС, Международного уголовного суда.
Ну, многим кажется, что это глупая какая-то там смешная выходка, потому что мы на этот уголовный суд не подписывались. Ну, а другие подписывались. Поинтересуйтесь, там какая-нибудь Франция, Германия. И вот наш президент прилетает во Францию и в Германию, а его там задерживают, например. Как это выглядит? Президента ядерной державы. Как это выглядит? Можно ли после этого туда летать? А если вы, так сказать, поддерживаете этот Международный уголовный суд, то возможны ли переговоры с человеком?
Да, вот это самое главное.
Да, в розыске, так сказать, да, на него там ордер выдали. Как это вообще? То есть это нифига не шутки. Ну, тут смотрите на Соединенные Штаты. Вот. Только попробовали их там привлечь за военные преступления в Ираке и Афганистане. Тут же там, как кувалдой по башке, бац, гробовая тишина. Больше Соединенные Штаты никаких преступлений не совершают. Международный уголовный суд их никак не преследует. Вот, и у нас... должно быть ровно то же самое. А то здесь какой-то уголовный суд, нашего президента там хочет арестовать, здесь какая-то козлина, сидящая в Константинополе, почему-то управляет нашим православием. Это как это так получается? Ничего подобного быть не должно. Все должно быть под железным колпаком и управляемо, как у американцев.
Ну, у нас сил-то столько нету, поэтому...
Согласен, а по-другому никак.
Ну, Штаты, кстати, да, по поводу там какой-то вынесли вердикт, эти судьи, они всех судей сразу под санкции, а потом еще, значит, тех, кто, если даже третьи стороны будут с этих судей себе пускать, то они тоже попадут под санкции, в общем, серьезно.
Быстро, да. Быстро.
Так, кстати, еще самое интересное, Украина открывает у себя представительство международного этого уголовного суда, хотя сама не является подписантом Римского статута и не входит туда тоже, потому что побаивается, что следующая очередь их будет, и тоже не войдет.
Но тем не... Да, и, кстати, США, Китай и Россия тоже не входят.
Ну, это понятно, ни Индия не входит.
Да. Так, канал Москва, Волга знаю, канал Цыпкина не знаю. Что значит не знаю? Ну, знаете. Последний финальный комментарий. Что думаете, это Николай, 300 рублей, что думаете про цифровизацию рубля, спасет ли от коррупции? Какая связь коррупции и цифрового рубля, я пока не очень понимаю, честно говоря, но вопрос вот такой вот есть.
Разве щенками?
Кому-нибудь есть, да, что сказать на эту тему?
Ну, цифровизация – это очень правильно. То есть, чем дальше, тем меньше мы пользуемся наличными деньгами. До недавнего времени лично я наличные носил исключительно для того, чтобы давать на чай. Заведение различное. А теперь там кругом QR-код нажал, денежка ушла на чай. Все. Даже для этого наличные деньги больше не нужны. Все остальное происходит вот расчетами с карточки. Если это будет еще более, так сказать, углубляться, усугубляться, на мой взгляд, это только к лучшему.
Наличный островок свободы последний. Как
согласен,
только да. Цифру, все.
Согласен. Не свободы, а безнаказанности, Саша.
Там другие способы обхода будут, это как в интернетах, вот, все будет. Что касается коррупции как таковой, то для меня это вообще загадка. Коррупция в тех, так сказать, видах, которые вот бесят граждан, ликвидируется просто вот щелчком пальцев. Вот чиновник, ну, условный чиновник, вот его зарплата, которая ему поступает на карту, вот его покупки, которую он тоже совершает с этой карты. Это должно совпадать. Государство все это видит. Давно уже причем. Все это видит. Далее, если у тебя какие-то непонятные расходы, вот ты дом построил, например, а сколько дом твой стоит? $3 миллиона. Расскажи дорогому правительству, где ты их взял. То есть бремя доказывания должно лежать на гражданине. Расскажи, где ты их взял. Можешь доказать государству законность происхождения своих денег? Не можешь. На нары и конфискация. Мама деньги дала. Мама где взяла? С пенсии накопила. Маму на нары и конфискация. Все просто и без проблем. Оно заработает уже примерно через 10 минут после начала. И вся коррупция в том виде, который вот так бесит граждан. Откуда у тебя там какой-то ленд-крузер за $120 000? Расскажи, где это ты на него накопил? Понимаете, оно, обращаю ваше внимание, оно работает давно. Когда вы видите, как проходят обыски в домах у чиновников, а у него в подвале там стоит 25 мешков, набитых 5000-ными купюрами, это как раз говорит о том, что он не может их потратить, он не может их вывести за кордон, он не может их потратить внутри страны. То есть оно идет, двигается, возможно, не так быстро, как кому-то хотелось, но идет и двигается. И да, все, эта цифровизация, все приведет совсем в другие рамки. Чистая правда.
Давид Юрьевич, наверняка тебя сегодня будут задавать этот вопрос. Мы будем первыми сейчас. Я тебя прошу прокомментировать. Медведев Дмитрий Анатольевич, значит, сделал заявление по поводу распространения пиратских копий западных фильмов и музыки компаний, которые ушли из России. Если они ушли от нас, всякие Netflix и прочее, значит, будем все это скачивать, будем пользоваться бесплатно. Я бы все это по сети разбрасывал, чтобы причинить им максимальный урон, заявил зампред Совбеза.
Ты знаешь, вот это вопрос, потому что если мы это все будем расспрашивать по сети бесплатно, то люди вообще перестанут платить за российский контент. Они поймут, а зачем платить российской платформе, если можно все посмотреть в пиратских копиях. Поэтому
а что вы жируете, сидите там?
Ведь можно же... Вот смотри, на твой вопрос ответ очень простой. Так давайте продавать западный контент, чтобы деньги шли в доход государства.
Вот это хоть какое... Понимаешь, это нарушение, естественно, там авторских прав, не знаю, как это будет последствия, но с точки зрения влияния на продажу российского контента, в этом есть, ну, хоть какая-то логика, потому что, повторюсь, мы столкнемся с той же ситуацией, с которой сталкиваемся в прокатном кино, когда фильмы, если они показываются, ну, так сказать, в темную, то тогда кинотеатры все забирают, и, естественно, им невыгодно показывать российское кино, если нужно 50% возвращать обратно. Поэтому, мне кажется, это такой рискованный шаг,
То есть для начала определимся с понятиями, что такое пиратство. Пиратство – это воровство, в первую очередь, контента. Воровство. Все пираты, приготовьтесь, живут на территории Соединенных Штатов и воруют все там. Там есть передовые группы борцов за распространение информации свободная, которые считают, что вся информация должна распространяться бесплатно. Вот заснял режиссер художественный фильм, не знаю, например, «Титаник» за $200 миллионов, вложил душу, себя, свою, коллектива там туда-сюда. Вот его приносят на завод, где печатают DVD, а этот борец за свободу информации ворует один диск, бежит домой и тут же бесплатно все это выливает в сеть. Он с этого не получает ни копейки, ни копейки, ни единой. Он борец за идею, за свободное распространение информации. То, что он дурак, ну, на мой взгляд, это очевидно всем, что потрачены 200 миллионов, вложен труд, их хотелось бы, вложены деньги, которые хотелось бы вернуть. Ну, так работает капитализм, их вернуть надо хотя бы, не говоря уже про прибыль. Да ему плевать, у него, понимаете, высокие идеи. Информация должна распространяться свободно и бесплатно. После этого к делу подключаются барыги, которые... Недавно было, ну, мы неплохо помним, у нас на Невском было, только на Невском, 4 огромных магазина, которые торговали всякой пираткой. Как вы понимаете, без участия руководства ГУВД такое немыслимо вообще. Такого не может быть на Невском проспекте, а было. А потом получилось так, то есть кто-то печатал диски, кто-то продавал диски, и все получали с этого деньги. Потом появился интернет высокоскоростной, там широкополосный, и все уползло в торренты. Поначалу там заплатить, ну, у тебя качается, но медленно с нашего торрент-трекера. Заплати денег, у тебя будет качаться быстро. Больше заплатить, будет качаться еще быстрее. Так там пытались деньги зарабатывать. Потом уже, когда все это там достигло гигантских размеров, ну, не так. И люди начали, как какой-нибудь рутрекер, они начали формировать базы пользователей. Что вот у нас, например, 4 миллиона приходит у нас качать пиратку, а давайте мы сейчас все это лицензируем и начнем зарабатывать деньги. Но... Тут у нас почему-то не срослось, их там принялись запрещать, изгонять. Ну, вот я считаю, что это какая-то там личная неприязнь, так сказать. А хер ты там с моих фильмов деньги зарабатывать будешь, вот лично ты. Я такое отношение на себе испытывал не раз. Не надо нам ни денег, ни гешефта, нам ничего не надо. Мы тебя ненавидим за твои там политические взгляды. Пошел нахер. Вот и там точно так же получилось. Ну, дальше... Эти самые торрент-трекеры начали строить все. Но тут произошла интересная вещь. То есть, вот вчера все воровали, вот рутрекер начали душить, и для него стало сложнее добраться, а основная масса не понимает, как это делать, и не хочет заморачиваться. А в то же время появились нормальные онлайн-сервисы. Ну, Netflix, он передовой, но у нас и свои, в общем-то, есть. Они именно нормальные и берут за просмотр нормальные деньги. Вот лично для меня 90 рублей какие-нибудь, ну, не смешно. Чашка кофе дороже стоит, в общем-то, ну, там, где я кофе пью. Ткнул, я не буду вообще заморачиваться, куда-то ходить, чего-то напрягаться, скачиваться. Если нормальная цена, я, не задумываясь, буду платить. Отечественная... Тем более буду платить. Я
если
отечественное кино... Дай договорюсь. Да. Я отечественное кино не люблю, но это мое. И я за него буду платить безо всяких разговоров. Вот, ну, хотят вот столько, ну, заплачу вот столько. Да. И таких, я, Александр, я тебе уверяю, таких большинство. Сделан нормальный ресурс, назначена нормальная цена, никто и париться не будет. Нажал на кнопку, пошло. А что касается этих самых вражеских...
Те, кто ушел.
Дмитрий Анатольевич говорит о том, как оно уже давным-давно работает. Ну, ушел и на здоровье. Я, например, не парюсь, я никуда не хожу. У меня есть опытные люди, которым я говорю, что мне надо. Мне все это тут же, в ту же секунду скачивают из сетей, и я у себя смотрю. Ну, и все остальные делают точно так же. Поэтому их только поздравить. Их уход ничего не изменил. Кроме того, что они лишились российских денег. Все. Доклад закончен.
Ну, что, хочешь прощаться или хочешь...
Да, ребят, мы сейчас попрощаемся. Два слова буквально тоже скажу. Есть прекрасный опыт по поводу пиратства и непиратства. Есть такой сайт, я им пользовался очень много лет. Называется он «Флибуст». И у меня есть такая тема. Я покупаю книги в бумаге. Да. Я покупаю книги в бумаге. Ну, то есть, плачу автору, понятное дело, деньги. Но чтобы мне было удобно, я в свое время в телефон себе скачивал текст. Ну, что, не всегда же книгу можешь с собой таскать бумажную. Захотел почитать, пару страниц перелистнул.
Что это у тебя библиотеки тогда нету, если вот ты говоришь, ты бумажные книги? Почему? Вот тут Цыпкина и Гоблина есть, а у тебя нету.
У меня нету, да. Я их прячу под кроватью.
Куда ты их деваешь?
Ну, вот те две книги, которые я купил за свою жизнь, они под кроватью лежат.
Они, чтобы кровать не шаталась. Парни, мне бежать, все.
Да, все, бегите. Ну так вот, постепенно, да, постепенно флибуста стала лицензироваться, и теперь за каждую книжку нужно копеечку отдать. И нормально получается. То есть, вроде как бы ты привык уже, у тебя все настроено, и там 100 рублей, опять же, или там 150, не деньги. Так же Литрес работает. Поэтому...
А я тебе вдогонку расскажу. Как-то пока ездили в США, вот там был отличный книжный магазин Barnes and Noble. Я все время в него ходил, он там везде представлен. Вот. Отличный книжный магазин. Я там каждый раз покупал чемодан книг и вез в Россию. А американские комрады осторожно интересовались. Дима, это тебе нахера? Ну, как книжки туда-сюда? Он говорит, мы действуем так. Идем в магазин Barnes & Noble, открываем, читаем, интересно, неинтересно, там страниц 5-10 зацепил, а потом идешь на Amazon, покупаешь электрическую версию, и все. Бумажная не нужна. Она вот чисто для ознакомления. И что ты думаешь? К моей последней поездке в эти самые США Barnes & Noble уже повсеместно закрывали, потому что он нахер никому не нужен. Вот, как-то
о,
так.
Как. Да. Ну что, спасибо всем
спасибо.
Большое.
Дмитрий, спасибо. Приятно.
Вам спасибо, парни. Да.
Кстати, с Дмитриевичем записали новую серию 80-х. Ее смонтируют в некотором отдаленном или неотдаленном будущем. И будет. Вот. Так что мы молодцы.
А мы с Дмитрием Юрьевичем увидимся на днях в одном прекрасном месте, в городе. В одном замечательном. Там плюс 20, кстати.
Так, хорошо, красота.
Все, пока.
Счастливо, парни. Все, счастливо.